Зима закончится.
Здравствуйте, друзья. Это YouTube-канал «Ищем выход». Программа «Особое мнение». Сегодня 29 января. И с особым мнением журналист, публицист, историк Максим Кузахметов. Приветствую, Максим.
Здравствуйте.
У нас на обложке задан вопрос: как развалится Россия? Максим, неоднократно вы об этом говорили, неоднократно вы предсказывали, что России грозит распад, потому что в своем нынешнем виде вообще империи существовать не могут, как я понимаю, в современное время. Поэтому распад неизбежен. И первый вопрос: как развалится Россия?
Нету гарантированного сценария. Гарантирован только, что распадется, развалится. А по какому сценарию? Вот тут вот больше всего для того, чтобы это произошло как можно скорее, делает лично Владимир Путин. Ну и вот у нас на глазах развалился Советский Союз. И
а может быть, кстати, странно. Хорошо, что делает, потому что время империи прошло.
Нет, то, что Путин делает, это ужасно отвратительно, потому что он ведет чудовищную войну против Украины и пользуется, кстати, будем тоже честны, поддержкой миллионов наших с вами сограждан, но он просто ускоряет этот процесс. А вот в какой форме произойдет этот распад, будет ли это принудительный на каком-то этапе? Напомним, да, что после поражения во Второй мировой войне Германию победители принудительно разделили на 4 части. 3 потом все-таки собрали вместе, ФРГ, а 4-я, ГДР, еще десятилетиями находилась под контролем Советского Союза. А та часть находилась под контролем, соответственно, Америки, Франции и Великобритании. И от немцев ничего не зависело. Ну, вот это один из сценариев, который, как ни странно, может быть, даже помог бы сохранить относительную территориальную целостность, если бы это было все под контролем внешней администрации. И в этой связи, мне кажется, вот те, кто печется о сохранении целостности из вот так называемых хороших русских, как раз-таки должны были бы вовсю просить, чтобы поскорее бы эту империю оккупировала пресловутая НАТО, вело там внешнее управление в Москве, их разлюбимый, и, соответственно, назначила бы кого-то из них там вот своим представителем. Ну, почему-то нет. Почему-то они как-то все время повторяют, что это война Путина, а вот когда мы придем к власти, про прекрасную Россию будущего, ну, этого точно не будет. Потому что если Запад будет оставаться таким же, как это Каспаров называет, импотентом политическим, тогда распад может произойти вот в том числе и вооруженным путем. Но это не обязательно, что вот все превратится в сплошную гражданскую войну. Это может по прецеденту 90-х, когда Чечня фактически отделилась, и пришлось ее завоевывать заново. И в Первую войну федеральные войска проиграли. То есть это пришлось Вторую войну еще затевать против Чечни, чтобы ее подчинить. Но если это будет сразу в нескольких регионах, а теперь Путин позаботился о том, чтобы в России присутствовали сотни тысяч вчерашних убийц, боевиков, преступников военных, которые ничего не умеют, кроме как вот убивать людей, мародерствовать, грабить. Ну, вот эти процессы просто ускорятся. Но это будет бандитизм тоже, а не гражданская война. И когда вот регионы тогда уже будут распадаться вовсе не по признаку национальных автономий, а вот именно по регионам. Я-то считаю, это вообще был бы идеальный вариант, вот сколько существует субъектов, по их границам так и образовывались бы новые независимые государства. Какие-то огромные, как вот Саха-Якутия, там 3 миллиона квадратных километров, какие-то совсем небольшие, совершенно готовые, вот анклав, это Пруссия восточная, то, что сейчас называется Калининградская область, тем более со всех сторон уже окруженная странами НАТО, и вот такой так называемый русский Тайвань, ну и внутри, соответственно, и еще несколько десятков государств. Нет, есть катастрофический сценарий. Катастрофический, когда вдруг Путин рискнет применить ядерное оружие от отчаяния, от своего, от того, что окончательно выжил из ума. И тогда вот Западу придется наносить какие-то ответные удары. И вот, ну уж не из проницательности.
Тогда будет ядерный распад уже.
Ну,
тут уже вот будем говорить о распаде как о каком-то физическом явлении, не как о государстве.
Как ни странно, вот эксперты, в том числе и в Соединенных Штатах, считают, что совершенно не обязательно потребуется наносить ответный ядерный удар И вообще не факт, что куда-то что-то долетит. И в каком состоянии все эти ядерные боеголовки, можно только догадываться. Потому что когда я служил в советской армии, в советской еще, я вот хорошо представляю, как вся эта техника плохо заводилась, не работала, не включалась. А это же достаточно сложные такие системы, которые не проверяются, то есть не проверяются, не было испытаний больше 30 лет. И для того, чтобы куда-то ядерный заряд долетел, нужно его на чем-то туда доставить. Поэтому самолет это вообще практически исключено. Остаются только ракеты, которых очень мало. Ну или вот так называемое тактическое ядерное оружие, грубо говоря, такие огромные пушки, которые могут стрельнуть ядерным снарядом, но это расстояние там километров 50, то есть где-то вот совсем рядом с собой. То есть получается, пострадает опять, например, Белгород запросто. А ну Соединенным Штатам-то вообще ничего не угрожает. Ну в общем, в этой связи придется как-то откликаться, и вовсе не обязательно, что будет нанесен ответный ядерный удар. Просто придется, да, наносить такие удары, как мы видели вот по Ирану, когда будет уничтожаться вся инфраструктура, чтобы уж точно не взлетела ниоткуда ни ракета, ни самолет, и будут потоплены подводные лодки. И все, и угрожать больше будет нечем. А дальше есть сценарий, который вот тоже мы застали, сравнительно недавно был склонение к миру, так называемый, когда по Сербии наносились удары каждые сутки, тоже по инфраструктуре, заранее предупреждая, с одним единственным требованием. Выдайте Милошевича и выведите войска из Косово. И сербы через 3 месяца эти условия выполнили. И Милошевича выдали своего диктатора, и серби из Косово свои войска вывели. Тоже ничего нового придумывать не придется. Все это уже опробовано не раз было.
У меня был выключен микрофон, я хотел немножечко сопонировать, если меня слышно.
Да, слышно.
Да. Максим, я хотел сопонировать. Во-первых, про испытания. Это, ну, испытания проводятся, и об этом даже можно понять по сообщениям, когда что-то идет не так. Например, в Архангельской области там периодически появляются какие-то сообщения о опасностях, о том, что жители вывозят, говорят, не выходите из домов и так далее. Бывает что-то такое. А насчет того, что, например, протекторат, да, Россия под протекторатом, а как вы себе это представляете? Как этот протекторат появится? То есть НАТО что, введет свои войска? Ну, вот картинка, да, вот как это все непосредственно будет происходить в жизни?
Ну вот на сегодняшний день, конечно, если была политическая воля, вот как я уже сказал, там условно такой сербский сценарий, конечно, НАТО должно было бы вмешаться для собственной безопасности, а не ждать, пока Путин подготовится и помимо вторжения в Украину организует вторжение в страны Балтии, например, или в Казахстан, который вообще не входит ни в какие военные блоки, и защищать его некому. Или снова обидеться на кого-нибудь из президентов, руководителей Южного Кавказа и вторгнется, как вот вторгался в Грузию, а вторгнется, например, в Азербайджан. То есть тут все могут пострадать. И чтобы этого не произошло, именно сейчас, когда Украина максимально Россию ослабила, и нужно было бы нанести этот превентивный удар, и он тоже был, как прецедент, это буря в пустыне, когда коалиция международная решила организовать, ну, освобождение Кувейта получилось, да, а потом это была следующая операция, еще и вторжение непосредственно в Ирак. Поэтому, опять-таки, ничего вроде бы придумывать бы не пришлось. Была бы политическая воля. Но вот лидеры, к сожалению, слабоватые, все пытаются переложить ответственность друг на друга. И даже все это за них, может быть, и Украина бы сделала. Но вот не могут полноценно снабжать Украину оружием, как ни удивительно.
Да, может быть, Украина... вторгнуться в Казахстан, Азербайджан и другие страны, чтобы напасть на Россию, ну, чтобы взять над Россией контроль.
Вот не хотелось бы дождаться, куда именно он вторгнется и что из этого выйдет. Нет,
подождите, а Максим, а получается, что тогда НАТО само нарушает, сам альянс нарушает международные права? Он вторгается на территории независимых государств.
Но это же как следствие, и не то чтобы это вдруг какая-то агрессия. Если бы НАТО выдвинуло ультиматум, выводите войска из Украины, а не то, что-то там произойдет, а Путин, например, не подчиняется, и тогда согласованно и проводится вот эта вот действительно специальная военная операция против агрессора, а не потому что абстрактное вторжение, и не потому, что в НАТО хотят захватить какие-то территории. Напомним на всякий случай, что после бури в пустыне никто не превратил Ирак в свою колонию или Кувейт. Освободили одну страну, а другую страну агрессора наказали. То же самое, кстати, и Сербии было. Ну вот Косово там образовалось как государство, но вовсе никто непосредственно Сербию-то не оккупировал. Хотя, может, и пригодилось бы. А вот Германию в 1945 году не просто оккупировали, а там до сих пор находятся военные базы. Поэтому, когда говорят, ну вот, кстати, опять-таки все, возвращаемся к нашим коллегам и либеральным политикам, а что такого, вот смотрите, как вот после нацизма, а вот и Германия теперь демократическая страна, или вот Япония. Только по Японии нанесли два удара ядерных по Хиросиме и Нагасаки, а Германию полностью оккупировали. Военные базы американские там находятся до сих пор. Вот я вот на одной из них даже был. В Швайнфурте это гигантская военная американская база. Поэтому вот почему же вы к этому сценарию как-то сами себя не готовите и не приветствуете его? Вовсе не просто так. Германия стала демократической. Выборы там первые годы вообще никак не проводились. И вермахт появился... Ну, вооруженные силы, да, возродились только в 1955 году. А после 1945 года вообще не было никаких вооруженных сил собственных у Германии. Нигде, ни в одной из оккупационных зон. Вот это вот сценарий как раз-таки более понятный. Ну, а вот эти все абстрактные разговоры, что вот как только появится возможность демократических выборов, да на этих демократических выборах сразу победит такой условный собирательный Гиркин, национальный герой, который сейчас сидит в тюрьме по сфабрикованному делу. И он-то уж, наверное, такое устроит, что это будет сравнение, ну вот, то, что вторжение в Украину сейчас, это будет некое подобие Первой мировой войны, потому что такие, как Гиркин, устроят нечто подобное Второй мировой войне, гораздо более успешной, когда немцы и Париж захватили. Поэтому я... это тоже один из сценариев, когда все равно придется уже решать проблему под названием «Россия» каким-то механическим путем. Просто вот дождавшись ее возрождения, как милитаристской державы, под руководством не Путина с его бездарными генералами, а вот таких вот людей дела, вчерашних фронтовиков, под руководством условного собирательного Гиркина. Не обязательно его, а какого-нибудь другого живодера или военного преступника, который реально воевал и знает, как это надо сделать поумнее.
Враг напали, аргументируя тем, что там химическое оружие, которые так и не нашли.
Сначала была буря в пустыне, когда освобождали Кувейт.
Да.
Непосредственно вторжение в Ирак было чуть позже, да, потому что там химическое оружие. Ну, тут с Россией все понятно. Она этим ядерным оружием без конца угрожает и шантажирует. Чего вот ждать, когда она использует? Путин много раз это все говорил и повторил.
Я просто к тому, что тогда были нарушены международные нормы.
А сейчас Россия никакие нормы не нарушила?
Россия нарушила, но тогда... НАТО тоже должно нарушить эти нормы?
Нет, НАТО будет защищать себя, вообще-то, или защищать Украину. Еще раз повторюсь, способов-то много было бы решить проблему. Отправить свои войска в помощь Украине, о чем Украина официально, конечно же, готова попросить и просит без конца. Направить туда гораздо больше оружия, закрыть небо. Это все не механическое вторжение в Россию. Еще раз повторюсь, вот пример Сербии тут уникален. Вовсе не потребовалось отправлять вот буквально туда каких-то своих солдат. Вообще никто из солдат НАТО не погиб. А вопрос Сербии был решен и с Милошевичем, и с косовцами. Поэтому все есть, все эти ресурсы.
Ну, там тоже, мягко говоря, есть вопросы к процедуре.
Вот это вот, есть вопросы, а вот хотим как-то идеально, а вот давайте как-то договариваться. И почему-то странно, почему же...
Хочется все-таки по закону. Хочется, если люди договариваются, если подписывают международные акты какие-то, то хочется и чтобы они соблюдались.
Вот это все можно было соблюсти 4 года назад. Потому что с чего вдруг вступила Великобритания, что в Первую мировую войну, что во Вторую мировую войну? Непосредственно на нее Германия не нападала, но были договоренности международные, что Великобритания гарантирует в Первой мировой войне независимость Бельгии. Это был повод для вступления, объявления войны Германии. Что в Берлине были очень удивлены, с чего бы это. А во Вторую мировую войну, потому что Великобритания гарантировала независимость Польши. И после вторжения Гитлера в Польшу тоже Великобритания объявила войну. А здесь была гарантия независимости, все эти пресловутые соглашения, которые так и не выполнены оказались, в пользу Украины. Ликвидирует его у себя, ну вот после распада Советского Союза, а ей гарантирует тоже независимость и безопасность. А потом выяснилось, что это такие просто декларации, все это оговорки, что это все пожелания неконкретные, но в первую очередь потому, что политики такие оказались. Великобритании тоже мог оказаться какой-нибудь премьер-министр, не видя, например, во Второй мировой войне Черчилля. На каком-то же этапе Великобритания вообще в одиночку против Гитлера воевала. Какой-нибудь другой, который бы говорил, это нас не касается, мы на острове, нам ничего не угрожает, и давайте искать пути к миру. Ну, что мы можем делать с немецкой военной машиной? А главное, чтобы поскорее остановилось кровопролитие. Все то же самое могло бы быть в 1939 году. Ну уж Франция как-нибудь сама там пусть справляется. Вот. И здесь. А здесь вот политики оказались совершенно беспомощны, не готовы к этому. Все вот это начинается политика умиротворения агрессора по сценарию как раз-таки 1938 года. Вот Гитлер обещал, что я только хочу решить вопрос с Судетской областью, где чехи, видите ли, заставляют этнических немцев учить чужой им язык. И вообще несправедливо поделили границы Австро-Венгрии. Вот. А больше мне ничего не надо. Он же обещал. А потом всю Чехословакию прихватил. А потом вторжение в Польшу организовал. Но тогда вот Запад как-то сплотился. Хотя и тяжелейшая была война. А теперь нет. А теперь вот все это без конца выражают озабоченность. Ну, значит, война придет к ним. Значит, это они сами вот на сегодняшний день Путина стимулируют для дальнейшего вторжения, потому что не способны ничего ему противопоставить.
Я во время нашего диалога запустил опрос, как развалится Россия, развалится ли она вообще. Там был еще другой перед этим опрос по поводу тоже развала, да, нет. И, ну, в принципе, 50 на 50 развалится, не развалится, но чуть больше тех, кто считает, что она развалится. Но, когда я задал уточняющий вопрос, да, когда я сделал уточняющий опрос, Россия развалится сама, так считают 53%. Придет НАТО только 3%. То есть все случится само собой. То есть никакого внешнего воздействия не потребуется. Я не знаю, хотите ли вы прокомментировать?
Да, могу прокомментировать. Советский Союз развалился совершенно сам по себе. Вот, ну, никакого НАТО совершенно не понадобилось. Более того, вот эти страшилки, да, что вот 91-й год, катастрофа, везде там сразу началась гражданская война, это неправда. Если где-то и начались военные действия, этнические столкновения, межэтнические, да, они начались до распада Советского Союза. Причем некоторые начались еще и за 2-3 года до 91-го пресловутого. Но это вот в первую очередь конфликт между Арменией и Азербайджаном. И он закончился на наших глазах. И чем он закончился? Тем, что все по тем границам, которые были начерчены, несправедливые, неправильные, но были начерчены еще вот при советской власти, по ним все в итоге и устаканилось. Что вот и надо было бы, если были проницательные политики, тяжело вздохнув, наверное, да, но смириться с тем, что вот уже существует, и дальше развивать благополучие собственных новых государств в существующих границах, а не переделывать без конца, не вспоминать, где, когда, что и как у кого нечестно отторгли. Даже в нашем случае, ну, я-то считаю, что в Санкт-Петербурге, Ингрии, ну, там, в принципе, нет никаких агрессивных соседей, не может быть вообще никаких конфликтов, кроме бандитов, вот этих вот путинских убийц. Но это другая проблема, это словная кущевка, с которой там надо было бы разбираться иначе. В общем, это не межнациональный конфликт, и уж тем более не гражданская война. Ну, так вот, границы Ленинградской области тоже менялись многократно. Она была и побольше, и поменьше в разные периоды существования Советского Союза. Но вот сейчас, образовывая новое государство, надо было бы опираться на те границы, которые уже есть. Не надо ничего придумывать, тем более, что земли и так хватает. И это все страшилки такие вот москвоцентристов, Латынина любит говорить, что почему-то вот, ну, непременно начнется война между Псковом и Новгородом, да еще и с помощью ядерного оружия. Что, ну...
А какие границы есть у Ингерманландии?
Вот границы, которые существуют сейчас, прости господи за это название, Ленинградская область, вот и на них и надо было бы опираться. Тут же еще такой немножко, ну, мы, наверное, к этому перейдем, да, что теперь в ПАСЕ будет представитель, получается.
Да-да-да, вот я постепенно к этому хочу перейти, но перед этим все-таки мне понять. А вот, кстати, там часть Финляндии, например, это же тоже Ингерманландия, насколько я понимаю, нет?
Ну вот есть существующие границы, которые признаны международными договорами после завершения Второй мировой войны. Все было подписано, и дальше можно обсуждать какие-то вопросы компенсации, например, или каких-то открытых зон. Но буквально вот так вот, чтобы переделывать земли, территории, это путь в тупик, или вот это такой империализм, когда вот кто-то между собой договаривается. Это тоже вот как-то абсурдно, потому что после Второй мировой войны Соединенные Штаты вовсе не устроили нигде в Европе собственную колонию, собственные вот, чтобы население туда, например, привозить свое, как поступал Советский Союз, соответственно. Поэтому тут вообще не о чем бояться. Или вот мы прекрасно видим пример Кореи. Северную контролировал Советский Союз, южную контролировали Соединенные Штаты. И мы видим пропасть между двумя этими странами. Поэтому вообще-то любой здравомыслящий должен был бы вроде бы как приветствовать приход НАТО или Соединенных Штатов. Но все эти страшилки туповатые. По-моему, солдаты НАТО вообще ни одного гражданина Советского Союза или России никогда не убили. Ни разу. Убивали-то, собственно, внутри себя сами. Сколько вот зла было от КГБ, до него от НКВД, сейчас от ФСБ. Но почему-то бояться надо НАТО. Ну так вот, тут просто абсурдно, с чем я сталкиваюсь, что как будто бы многие уверены, что регион всегда назывался Ленинградской областью, и в том числе тысячу лет назад, когда все эти территории вокруг Санкт-Петербурга нынешнего, да, Петербурга тогда не было, но река Нева была. Вот территории вокруг Невы контролировались Великим Новгородом, и так и назывались в эпоху Великого Новгорода Ленинградская область. А то еще как. А то все эти названия, Ижорская земля, Инкери, ну, соответственно, Ингри, Ингерманландия, да, вот уже на русский лад, это что-то такое чужое, неведомое, и вообще такого не было никогда и не может быть. Это ж топоним, это просто название земли. Как вот никого же не пугает, что есть Краснодарский край, а еще можно называть эту территорию Кубань. Почему-то вот это как-то нормально. А вот Ингрия, это что-то такое страшное и преступное. Ну, действительно, внесли само это название со всякими вариантами. Типа, если называть свободной Ингрия, то это уже экстремистское сообщество. Вот надо же какое преступление.
Ой, мне кажется, там с Кубани тоже большие проблемы. Кубань, она простирается и, по-моему, на территории Украины. Там тоже называют этими.
Но дело в том, что топоним никого не пугает, его не запрещают. И есть футбольный клуб Кубань, а футбольного клуба Ингрия нет. Хотя вот напомню, кстати, что был такой футбольный клуб Тосно, вошел в высшую лигу, а потом проводился совершенно открыто, проводилось голосование, то что Тосно это же один из городов в регионе, а он представляет клуб, соответственно, всю область, как бы его назвать. И там был предложен вариант Ингрия, но владельцы что-то перепугались, потому что Ингрия заняла первое место, а в итоге просто клуб Тосно ликвидировали, и больше его нет. Хотя они даже на каком-то этапе выиграли Кубок России, выиграли Спартак. Ну, ну, мало ли какие клубы еще банкротились. Мало ли какие клубы банкротились, а теперь все равно существуют. Как-то вот находили средства, или их спасали, или они выпадали из высшей лиги, переходили в первую, во вторую. А здесь вот такой вот специфический страх просто перед названием, историческим названием региона. Некоторых приводит в ужас.
Максим, вопрос пришел от зрителя. Во-первых, я зрителей призываю, да, оставлять свои вопросы. Так достаточно интересное, интерактивное общение получится. И, может быть, некоторые вопросы я не вижу. Их можно подсветить, но нужно задонатить при этом. И вы сделаете хорошее дело. И вопрос зададите, и поддержите наш канал. Кстати, если вы хотите задонатить не через YouTube, а через другие средства, там, через карточку банковскую или криптовалютой, все способы над нашими головами, QR-коды, по которым можно пройти, и там по ссылкам все увидите, как перечислить средства. Также в описании к этой трансляции, к этому видео, все способы, вплоть до криптовалюты. Но, смотрите, зритель спрашивает. МИХ-ЧБ-2. Сейчас Китай наблюдает и потирает руки, как бы ему прибрать Сибирь и Дальний Восток. Возможно, уже даже приплачивает. Таким, как Кузахметов, Максим, сейчас ответите на этот вопрос, кто он там приплачивает, чтобы сами все и развалили. Я, конечно же, в шутку это сказал, про приплачивают. Но вопрос остается вопросом. Когда будут вот эти многочисленные регионы? Там одни регионы богаче, другие беднее. Естественно, возникает желание у богатых соседей прибрать это все. Да. Я не говорю там про Сибирь и Дальний Восток, но тем не менее. Да. Те регионы, которые не богаты, например, ресурсами какими-то, то с кем они будут? Все равно какое-то будет объединение кого-то с кем-то.
Ну вот у нас есть пример Западной Европы, где существует очень маленькое государство Люксембург, а по уровню дохода на душу населения оно богатейшее в Евросоюзе, и почему-то его никто не захватил и не завоевал. Поэтому пример Европы, если считать себя частью Европы, вот, пожалуйста, показательный. В этом случае, опять-таки, по-моему, вообще никто и не спорит, что Санкт-Петербург – это самый европейский город нынешней Путинской империи, граждане которого в прежние времена легко за день ездили в Эстонию или Финляндию, опять-таки, отравляясь там, наверное, да, вот этим вот духом демократии и свободы. Наверное, в других регионах было несколько иначе. Ну так вот, ну, есть примеры благополучных государств, у которых нет ни нефти, ни газа, вроде бы никаких ресурсов. Здесь вот я бы пример как раз-таки привел распавшейся Австро-Венгрии, потому что Вена осталась без моря, нефти, газа там нет, а почему-то это богатейшее государство из вот бывшей этой вот империи. Ресурсов нет. Вот примерно то же самое, кстати, ожидало бы Москву, как я считаю. Никакой катастрофы бы не случилось, просто пришлось бы работать. Из гигантского мегаполиса делать вот такой вот центр интеллектуальных каких-то продуктов, ну, как Нью-Йорк, условно говоря, где заводов никаких нет, а почему-то очень богатый город. Ну, хорошо, Нью-Йорк там на побережье стоит, но где-нибудь там в глубине. Вот. А так дальше бы это никого не останавливает в борьбе за свободу, за независимость. Как, сколько это примеров было у нас на глазах. Это вот, кстати, тоже. Я очень хорошо помню 90-й год, там 91-й, когда серьезные, разумные люди, демократы, безусловные, в Москве на центральных каналах обсуждали. Ну, Эстония же не выживет. Ну, ведь, ну, посмотрите сами. Ресурсов никаких нет. Сельское хозяйство там, ну, так себе. На Западе их никто не ждет. Поэтому было бы даже, наверное, полезно отпустить Эстонию. Ну, отпустить, понятное дело, это же московские империалисты решают. Не сами же эстонцы за независимость, за возрождение независимости борются. Ну, так вот. И было совершенно очевидно, и даже я сомневался, как вот выжить, что произойдет. А потом все поймут, что надо вот вместе, в одном едином государстве, просто более справедливым, более благополучным, не вот этим вот замшелым советским, а таким вот более современным, конфедерация какая-то. А потом все распалось по существующим границам. На 15 существовавших тогда республик, и что-то обратно никто не просился. А самая благополучная и самая богатая из всех этих бывших республик – это Эстония, у которой небольшая территория, у которой нет особенных вроде бы ресурсов, которые на Западе никто не ждал, на что живут непонятно, а почему-то пенсии в несколько раз больше, чем в Путинской империи. Вот, поэтому как там дальше будет складываться, я бы как раз не апеллировал бы без конца вот к этим странным ситуациям, что а у них же нефти нет, на что они будут жить? А как существуют вообще другие государства без нефти, без газа, не очень понятно. Может, что-то будет победнее, это да. Тут, кстати, вот тоже очень любопытный пример распада Чехии и Словакии. Чехословакия, да, на два независимых государства. Совершенно мирные, кстати. Почему-то, почему его не любят приводить в пример, непонятно. Вот была единая страна, а стало две. И никто никого не убил. И даже не появилось никаких вот колючих проволок между собой. Там аргумент был какой? Чехия была побогаче, а Словакия победнее. И чехам казалось, а зачем мы ее кормим? Это все вот возвращаясь тоже к этой истории. Если Москва такая богатая, благополучная, так зачем ей все эти убыточные регионы, когда москвичи, как много многим из них искренне кажется, вот так вот из своего кармана достают и платят в эти вот бедные несчастные образования. Даже примеры не буду приводить, чтобы никого не обидеть. Но это известно, да, есть вот убыточные регионы. Вот, так, пожалуйста, отделитесь вы у себя в Москве от всей остальной России и живите за свой счет сыто и богато, и содержать никого не придется. Это, кстати, тоже еще вот развивая эту тему, никто не хочет распада. Я знаю, какой будет ответ на референдуме, хотите ли вы кормить Москву в любом регионе. Ну, может, не в такой вот механической форме, а в какой, в любой другой. Мы знаем, как люди ответят.
Но это все-таки разные вопросы. Хотите ли вы кормить Москву и хотите ли вы, чтобы ваш регион был отдельным?
Вот совсем, вот опять возвращаясь к примеру Советского Союза. Конечно же, вот эти вот вопросы, хотите ли вы развала Советского Союза, они и не звучали. А референдум, хотите ли вы сохранения Советского Союза, в 91 году, кстати, проводился весной. И большинство граждан, конечно же, не хотели распада Советского Союза. А когда и спрашивали, хотите ли вы налоги вот свои, чтобы ваши налоги, чтобы отправлялись в Москву. Да, или как вот вы хотите сами себе выбирать власть, или чтобы из Москвы вам ее назначали. Там же была цепочка референдумов, решений, деклараций, а потом где-то вообще так и не понадобилось никакого особенного референдума, а просто по факту. Вот распался Советский Союз, и появилось новое государство. Не всем, конечно, например, нравится про Туркменистан, потому что не бог есть какая демократия. Только Туркменистан ни на кого не нападает, и агрессивную войну не ведет. Но там не было Народного фронта, там не было, там люди не выходили на улицы, а просто вот эти лидеры коммунистические дождались краха, дождались вот Беловежских соглашений между Киевом, Москвой и Минском, а потом по факту тихонечко вот объявили о собственной независимости. Это просто пример для каких-то регионов, где сидит сейчас губернатор из Единой России, клянется в верности Путину, а потом на каком-то этапе тихо вот, ничего даже особенно, может, не объясняя, по факту договорившись с местными силовиками, объяснить, что он вообще-то всегда вот был за вот собственных граждан, собственного региона, и ничего нам от Москвы особенно-то и не надо, сами будем своей нефтью торговать, а может и вообще ничем не будем торговать, но будет нам тише и спокойней. Уж точно никого больше не отправят на чуждую нам какую-нибудь бойню далеко, в Донбасс. И вот возникнет такое, может быть, не самое симпатичное, независимое государство, но соседи России точно вздохнут с облегчением. Проблема под названием Россия исчезнет. И тоже вот, ну кто сейчас вот вспомнит, что было государство Советский Союз? А больше его нет. Ну вот нет и все.
Ой, все помнят.
Помнят, а государства
только
нет.
Только разные воспоминания, разные впечатления от этого всего. Тут Остеопатос пишет, Москва, порт Пяти морей будет заниматься транзитом, говоря о том, значит, в какой роли будет Москва. И еще вам оппонируют, говорят про Эстонию, где, как вы утверждаете, самые высокие пенсии. Балтийским странам помогает Евросоюз, и в частности Эстонии.
Поэтому... А еще, вот проживая, я знал людей, которые искренне считали, что вся Финляндия живет только благополучно. Только из-за того, что вот мы, петербуржцы, приезжаем туда, покупаем у них что-то в магазинах, потому что больше им жить не на что.
Ну, вот, Лапинранте, да.
Да, в Лапинранте или в Иматре. А больше-то, понятное дело, у них же ничего нет, у финнов-то своего. Что они там в своих болотах, на скалах и среди сосен еще могут произвести. Но это вот такое невежественное непонимание, когда все меряется гигантскими заводами, нефтью и газом. Ну что ж поделать. Конечно же, в Эстонии есть передовая экономика, и не буквально вот так вот кто-то с барского плеча вдруг должен все это оплачивать. Ничего подобного.
Антико Т2Q пишет, Таллин красивый, современный, динамически развивающийся европейский город, цены на недвижимость очень высокие, продукты недорогие и качественные. Так, и вопросы у нас есть от Виталия Маркова, он здесь прям серию вопросов, я попытаюсь суммировать. У меня вопрос к Максиму, как к представителю Ингрии. А остальным русским вы за жизни, погубленные при строительстве красивого Санкт-Петербурга, вы не хотите оплатить? Здесь повторение про то, что Ленинградская область своими голодными смертями кто строил?
Ну, не очень понятно, это да, все обычно ну, риторические общем, такие вопросы.
Про то, что вот Ингрия, да, вот Санкт-Петербург, если ингерманландцы так дорожат своим местом, да, то в строительстве Санкт-Петербурга участвовали многие. Не только ингерманландцы, как я понимаю.
Это известный тоже вопрос, который мне, кстати, уже задавали в эмиграции, что несправедливо, что вот сначала отдайте вот Эрмитаж, Русский музей, дворцы, потому что строилось все это на деньги вот миллионов крепостных из других территорий, а потом уже у себя вот на этих своих ингерманландских болотах вот и стройте независимость. Ну, это немного так все тоже передергивание, но вот так вот получилось, что вот появились действительно все главные дворцы в Санкт-Петербурге. Но много и других мест на территории Европы, где дворцы появились, а где-то
Максим,
не появились.
Максим, отдадите Эрмитаж-то.
Да это же всемирное культурное наследство. Это же не для того, чтобы там поселиться, да, и воткнуть где-нибудь свой золотой унитаз и радоваться, что теперь это мой собственный личный дворец. Все эти времена империалистические давным-давно прошли и завершились, и никто так уже не живет. Это только вот наши сограждане все вот меряют какими-то допотопными категориями, приросло отечество землицы или не приросло. То есть неважно, будем в нищете, но надо вот, чтобы вот землицы побольше стало, а то своей очень мало. Ну так вот, там же я-то не представляю, чтобы образовались вот государства, которые огорожены колючей проволокой и все друг с другом враждуют. У нас вот пример Евросоюза, когда вы доедете вот Эстонии, которую мы все время упоминаем, до Португалии и не встретите ни одного пограничника и таможенника. И вот эти вопросы, ну, надо будет решать как можно быстрее.
Вот уж точно нет. Вот уж то, я с вами не согласен, сам попадал в такие ситуации. В последнее время я очень часто слышу, что прямо в Германии очень четко контролируют, в Польше.
Не четко контролируют сейчас, только из-за миграции. Выборочная проверка, отдельно взятая. Колючей проволоки нет, трафик гигантский. Вот этот вот грузовиков, фур-машин, но могут остановить какую-то подозрительную машину и проверить, не везете ли вы мигрантов. Только вот на этом уровне. И только вот точечные такие разовые акции, да, там могут быть.
Ну, в Германии уже говорят, что хотят прям границу построить.
Хотят, вот говорят об этом.
Постами.
Пока что границу и фактически стену, да, такую приходится строить против России, потому что мы видим, что происходит периодически с соседями России, когда в Москве у власти вновь оказывается какой-нибудь параноик сумасшедший, которому надо расширять свои границы. Вот эта вот опасность реально существует. А почему-то вот больше вот таких вот агрессоров в Европе давным-давно нет. Еще раз повторюсь, вот Люксембург очень богатое государство и не очень большое. И почему-то на него не нападают его огромные соседи и не хотят захватить всю вот эту счастливую люксембургскую территорию и взять себе под контроль или организовать там свои вотчины. Все это давным-давно закончилось. Богатство не связано с захватом чужих территорий. Даже в конце-то концов, вот пример Сингапура показывает, что просто отдельно взятый город, может быть, богатейшей территории, город, у которого проблемы и с водой, и со строительными материалами, ну, с пресной водой, соответственно, и ничего, богатейшее государство, как это значит, можно, ну, это вот тоже пример там для Санкт-Петербурга, для благополучия. Там с транзитом тоже все будет хорошо. Да, может быть, не очень справедливо, потому что в дебатах, которые вот были про развал России, меня вот напрямую упрекали, это у вас в Петербурге все будет хорошо, в Ингрии, это понятно. А подумали ли вы, ну, это там называется какой-нибудь регион без выхода к морю пресловутого, каждый раз почему-то без ресурсов, поэтому тут...
Ну, да, любой агрорегион.
Про Китай, вот, кстати, тоже. Кормится... А еще нам надо все время про Китай думать. Пока Китай ни на кого не напал, Монголию не захватил, Тайвань не захватил, ведет эти вот разговоры. Но почему-то надо Китая бояться. Че он тогда не нападет на Корею, например, на обе, Корея и Китай? Но даже Китай, в общем, никого пока не нападает, хотя нервирует фактор самого существования этого коммунистического государства. Ну, пусть там в будущем все это будет как-то отдельно решаться, но Ингрии это тоже никак не угрожает. Уж слишком Китай далеко, а Европа, вот она тут же по соседству, Эстония и Финляндия.
Ну вот в ПАСЕ Ингрию будет представлять Екатерина Кузнецова в рамках этой российской демократической платформы. Ингерманландцы получили свое представительство. А что в отношении остальных народов, остальных россиян, которые... Ну, вы считаете, что это действительно представительство антивоенно настроенных россиян в ПАСЕ?
Ну, давайте я комплексно отвечу на все, потому что вопросов стало звучать очень много. Для нас, для всех, для активистов движения «Свободная Ингрия» и лично для Екатерины Кузнецовой все это решение оказалось совершенно неожиданным. Потому что мы заявку отправляли не от какой-то группы, да, там, депутатов или представителей, или какого-то, ну, как вот Форум «Свободной России», там, своих представителей. Это на отдельно взятого человека, отдельно взятая заявка на электронную почту, которая, ну, по сути, непонятно, на деревне дедушки, без всякой обратной связи. И произошло вот это вот удивительное событие, когда Екатерина оказалась по квоте коренных народов, из 15 человек, там пятеро, это представители коренных народов России. То есть, соответственно, не этнические русские должны быть. И Екатерина Кузнецова, она действительно по происхождению вожанка, представитель старинного народа, Водь, который существовал на территории Ингрии еще 1000 лет назад, и вообще и называлась эта территория, ну, часть Ингрии называлась когда-то Водская Петина, по вот названию этого племени. Водь, Вожане, ну, в настоящее время, к сожалению, там представителей этого народа очень мало осталось, всего несколько сотен, а непосредственно Екатерина, ну, это я объясняю, почему вот именно ее, потому что она годами занимается в Нарве тем, что, возглавляя дом Ингрии, устраивает там курсы по изучению языков финно-угорских, ну вот языков коренных народов нашего с вами родного региона. Устраивает там мастер-классы по национальной одежде, по национальной кухне, по песням, по музыке. Ну, еще раз повторюсь, не только вожанским, а это, соответственно, вепсы, это карелы, ижора, финны. Но тут вот какое-то смешение периодически происходит, когда ингерманландцы, финны, это финны, которые жили на территории вокруг Санкт-Петербурга и по территории региона, их стали называть финны-ингерманландцы, но они финны и говорили на финском языке, соответственно. А вообще ингерманландцы для нас это вот скорее политическое такое название, как вот есть народ бельгийцы, хотя говорят на французском языке или на голландском языке, немножко на немецком, но нация такая есть, бельгийцы. А по названию древней земли, древней территории, которая упоминается еще в сочинениях Цезаря, племя белгов, ну, галлов, ну, вот у нас нечто похожее, потому что в будущем это и будет, вот, ингерманландцы, конечно, политическое название, а не этническое. Ну, так вот, и Екатерина Кузнецова совершенно неожиданно оказалась вот в числе выбранных, и она будет представлять, конечно же, не только народ Водь, и не только себя, а вообще, вместе с другими представителями, все народы, которые в нынешнем состоянии для Путина, ну, как недоразумение какое-то. Потому что у Путина, конечно, абсолютно фашистское государство, где должен быть, ну, одна страна, один вождь, один народ. А один народ – это, соответственно, вот не просто пушечное мясо, а еще он должен говорить на одном языке, еще вот он должен быть одной религии, что было бы, конечно, гораздо удобнее. А все эти вот какие-то странные национальные образования, от них только какие-то проблемы. Вот, например, Чечня. Хорошо бы, чтобы все стали русскими. Такая, кстати, мечта была и у Романовых, у поздних Романовых, когда они русификацию проводили. Но это погибель, да, для многих вот национальных культур, для многих национальных образований. И в этой связи вот, вот Китай вот покажет вам всем, когда будет великий, могучий китайский язык, а никакого русского не понадобится.
Я хотел бы уточнить, а как она будет представлять, как вот эти вот несколько человек будут представлять все народности?
Ну, тут вот опять надо понимать, парламентская ассамблея ПАСЭ, это же, тоже напомню на всякий случай, там вообще сотни людей от разных парламентов европейских государств. Это вообще дискуссионная площадка. Там никакие решения даже не принимаются. Это для того, это придумано для того было много лет назад, чтобы представители разных стран между собой могли что-то обсуждать, дискутировать, какие-то идеи придумывать, ну вот находиться в контакте. Эти сессии проходят всего 4 раза в год, примерно по неделе, и ничего там невозможно решить, вот обязать кому-то к чему-то. И, кстати, там были представители от «Единой России» годами, вплоть до российского вторжения на территорию Украины. И никто, по-моему, даже и не интересовался, и не знал, кто все эти люди. Это сейчас вдруг вот все это так вспыхнуло и обострилось. И представлять, конечно же, можно не только самого себя, не только свой родной регион, а вот интересы в том числе и других регионов или других народов. Да, как угнетенных, как колонизованных, бороться за их права, за право на самоопределение, на сохранение своего языка, своей культуры. Там, потому что есть люди, которые, кстати, вот вовсе не требуют распада России, но которые с болью в сердце говорят о том, что нет школ, где вот язык моих предков бы преподавался, нет никаких ресурсов для сохранения литературы, например, на моем родном языке. И еще раз повторюсь, вот это все, когда кто-то насмешливо, иронично там говорит, ну что это такое, ну какой такой народ, вот, то ли дело, вот нас-то русских, ого-го, больше 100 миллионов. Вот как могу, вот желаю, окажитесь вот в состоянии вот этих вот угнетенных народов со старшим братом Китаем, потому что там 1,5 миллиарда человек, которые говорят, ну, большинство из них на мандаринском диалекте, и для китайцев тоже будет непонятно, зачем нужен русский язык, когда есть древний, прекрасный, китайский, старинный, на котором были еще 2000 лет назад созданы выдающиеся произведения литературные, и иероглифами-то как удобно писать. Поэтому, ну, там дома вы можете на кухнях на этом своем никчемном русском разговаривать, а в школах, конечно же, да, только вот китайские великие и могучие.
Да. Ну, если хорошо, понятно, с представителями вот этих народностей, которых избрали в ПАСЕ, которых Выбрали, спасибо. А что с остальными? На ваш взгляд, чьи интересы будут представлять вот эти люди? Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков, Наталья Орнов, он «Свободная Россия», Владимир Кармурза, Марк Фейгин и так далее.
Ну,
У вас есть понимание?
многие из них объяснили, что они будут представлять, и там совершенно по-разному они себя представляют. Кто-то будет говорить, что я просто за абстрактную прекрасную Россию будущего и за то, чтобы поскорее прекратилась война. Как непонятно, как вот убеждать Гитлера, чтобы он поскорее прекратил войну. Понятно, что путинскую империю можно победить, вот это ее вторжение в Украину, только военным путем, если сам по себе войска не выводит. Вот. Но есть люди, которые мне лично симпатичны, которые откровенно говорят и желают победы Украине. Это Гарри Каспаров или вот Андрей Волна, тоже прекрасный человек. Там действительно такой получился сбалансированный подбор. Но еще раз повторюсь, это же для того, чтобы вот озвучивать какую-то позицию. Потому что для многих в Западной Европе было вообще непонятно, с кем вести диалог, с учетом еще того, что многие представители москвоцентричной оппозиции не просто враждуют друг с другом, а еще снимают друг про друга разоблачительные фильмы. И вот показывают, кто из них больше преступник. Там есть приличные люди с открытой позицией, а еще, на всякий случай, для тех, кто не в курсе, поясню, что подразумевается ежегодная ротация представителей. Если будет еще придуман механизм голосования какой-то, то, может быть, удастся в этом участвовать еще и вот нам всем, потому что упреки, их никто не выбирал, до кого там они сами себе представляют. Понятно, с одной стороны, а с другой стороны, как вы хотели. В России провести выборы невозможно совершенно, а озвучить свою позицию вроде бы как надо было по отношению к Украине. Если ты не готов признать, что на Украину напали, ведется агрессивная война, то непонятно, что ты тогда будешь делать в Европейском демократическом парламенте.
Вас не смущает позиция, например, доктора Волны, который поддерживает нациста Дениса Капустина, возглавляющего РДК?
Он не поддерживает нацизм или нациста. И вообще-то, давайте тоже не смешивать националиста или нациста. Это все-таки тоже не одно и то же. Он поддерживает вооруженное сопротивление агрессору. Потому что Путин вторгся. И вот хорошо, конечно же, призывать к миру, к тому, что надо прекратить войну. Но агрессор вот уже все, вторгся. Ведет чудо.
Подождите, Капустин, он нацист. Понятно, что мы сейчас боремся с вот этим нацизмом, с путинизмом, да? Но в руки оружие взял человек националистических взглядов, которого в Европе
националистических,
признают нацистом, которого в Европу не
признают.
Пускают. Нет, нацистом. Именно нацистом.
Нацист – это кто строит концлагеря и начинает уничтожать представителей других национальностей.
А кто исповедует идеологию нацизма – это не нацист?
Ну вот в Америке, например, в Соединенных Штатах, пока ты никого не убиваешь, ты вообще можешь быть кем угодно, потому что это вот твое личное представление. Никого нельзя физически вот толкать там, да, или стрелять в кого-то. Это уже уголовное дело. А говорить можно вообще о чем угодно. Но в Европе не так. Да, если ты говоришь о том, что Холокоста не было, это вообще в некоторых странах уголовное преступление. Можно в тюрьму попасть. Но еще раз повторюсь, что есть вот агрессор. Россия напала на территорию Украины, ведет чудовищную войну. И есть люди с паспортами россиян, которые помогают Украину защищать с оружием в руках. Да, их взгляды могут быть не самыми симпатичными, но Андрей Волна – это вообще гуманист, это вообще-то хирург. Это человек, который ездит в Украину, спасает раненых украинских солдат, чтобы им не ампутировали конечности, чтобы у них сохранились руки и ноги, собирает десятки тысяч евро пожертвований в пользу Украины, поэтому ну, это благороднейший и выдающийся человек. И вот его еще в чем-то упрекать, в том, что он видит…
Нет, я его не упрекаю, допустим. Я просто говорю, что это человек, который поддерживает открытие. И поддерживает нацисты.
Кстати, нацистов он поддерживает русский добровольческий корпус. Давайте нацистов. Тоже. Вот, ну что передергивать-то?
Ну, почему?
А могут быть
не
очень симпатичные люди.
Признан нацистом, из-за его взглядов Капустина не пускают в Европу. Ему запрещен въезд в Евросоюз из-за этого же.
Вот так вот получилось в 41-м году, что Черчилль, скрипя сердце, должен был вот вступить в союз с коммунистическим диктатором Сталиным для борьбы с Гитлером. Вот, ну вот все это ему страшно не нравилось. Но пришлось выбирать вот меньшее, как тогда казалось, зло. Хотя, конечно, Сталин и Гитлер – это, по сути, одно и то же. Но вот пришлось вступать в союз. Хотя можно было тоже оставаться как-то в стороне, потому что плохие все получалось. И здесь, конечно же, Капустин не такой преступник. Концлагеря не строит, по национальному признаку никого не убивает, и в будущем, может быть, отдельный будет какой-нибудь там процесс по осуждению его за что-то, но на сегодняшний день он с оружием в руках защищает Украину.
Хорошо. А как вам тогда Фейгин, кандидатура Фейгина, который тоже вошел в эту платформу, и всплывает история, давняя история его участия в боснийской войне 90-х годов, в Сребренице, где была резня, как он говорит, он не участвовал, потому что резня была позже, в 95-м, а он был в 93-м. И, как он сказал в недавнем интервью Дмитрию Гордону, что он стрелял людей, он был в окопе, он стрелял, но не убивал людей.
Ну, вот тут, опять-таки, мне все это известно давно, потому что это все истории, напомним, да, 90-х годов еще, что Фейгин в качестве добровольца ездил на территорию бывшей Югославии, где на стороне сербов, насколько я понимаю, принимал участие в боевых действиях. Вот. На сегодняшний день это один из тех, кто откровенно поддерживает Украину, призывает к военному поражению России, к победе Украины, а не к абстрактному прекращению войны, как-то вот само по себе, чтобы все прекратилось. Поэтому вот эта позиция мне его ясна. Но если вскроется его участие в каких-то реальных военных преступлениях вот сейчас, потому что скрыть ничего невозможно, да, ну тогда будут принимать в Европе уже там, соответственно, свои решения любого рода. Может быть, если будут доказаны его военные преступления, потому что они не имеют сроков давности, может быть, его самого отправят в Гаагу. Или, может быть, вот если отсутствуют какие-то улики, то просто вот попросят его уйти в отставку, да, с поста вот представителя, как человека, который все-таки недостаточно вот в белом пальто. Но посмотрим, как там будет решаться. Хорошо, что все это прозрачно вот на сегодняшний день происходит. Еще раз повторюсь, никто не в восторге от того, что выборов не было. Но вот одна из задач, и многие из тех, кого выбрали сейчас в ПАСЕ, назначили в ПАСЕ, они и говорят, что мы должны предусмотреть эту вот процедуру выборов на будущее, чтобы через год нас сменили 15 человек уже по более каким-то понятным критериям. А не какие-то, вот что были назначения, кулуарные, где-то вот там вот пошуршали между собой, как-то вот втихушку договорились. Это вот, ну давайте я тоже отвечу на эти вопросы, потому что меня замучили. Сколько мы заплатили, да с кем мы договорились про вот Екатерину Кузнецову, чтобы от Ингри неслыханно вообще вдруг оказался там представитель. Ну, нисколько. Для нас это такое же откровение. Решение было не очень прозрачно. Еще раз повторюсь, Екатерина, как вот представитель малого народа, годами занимается сохранением вот национальной культуры, а не только без конца причитает, как все несправедливо, как все плохо.
Хорошо, мне тогда вопрос. А если возвращаться к Фейгину, то человек, который не прорефлексировал это, не выразил сожаления, что ли, за свои прошлые поступки. Но он говорит, что время было такое. И это звучит, ну, таким оправданием, что, ну, ребят, ну, все такие были. Да, чего вы ко мне-то? Вот может ли такой человек, который не рефлексирует над этим, представлять некую Россию антивоенную, участвовавшую в войне?
Еще раз повторяюсь, представлять надо что-то более конкретное, чем абстрактную какую-то вот Россию, которой все равно не будет. Как Советский Союз, представляете, да? На Олимпиаде, наверное, можно
Нет,
было.
они же представляют какую-то Россию, иначе зачем это все делается?
Ну, представляют граждан России, которые не могут в своей стране ничего решать, все в своей стране проиграли, вот демократы, даже те, которые в выборах участвовали, там же вот, например, депутаты бывшие Государственной Думы в лице Гудкова-младшего, если не ошибаюсь, ну, отец его точно был в Государственной Думе, вот, а все равно ничего не получилось. Поэтому, ну, вот, совещательный голос какой-то вот можете теперь иметь, чтобы рассказать нам, как не надо было бы поступать. Но, возвращаясь к Фейгину, еще раз повторюсь, если будут какие-то доказательства его преступления, это будет совершенно другая история. А то, что вы говорите, я целиком согласен, что должна быть рефлексия, покаяние. Без вот этого покаяния вот внутри, в том числе и России, для всех, кто допустил приход к власти вот этого чудовищного режима, не будет никакого освобождения. Да вообще за преступления, которые совершались, в том числе вот московитской, Российской империи и раньше, тоже признать это все. Ничего страшного в этом нет. Но для миллионов россиян это что-то немыслимо невозможное. Мы хорошие, мы всегда сеяли только добро, а я лично вообще ни в чем не виноват. Но потом чего удивляться, что снова возникает фашистский режим. И да, хватает людей, которые вдруг там прозрели, которые вдруг осознали, что не очень-то хорошо было под Путиным, а когда-то горячо его приветствовали, призывали за него голосовать. И тоже вот я не слышал вот этого раскаяния. Это печально, к сожалению. Зато всегда вот какие-то оправдания. Время такое было. Ну что это за оправдание? Все так поступали. Ну это печально, если рефлексии, как вы говорите, не произошло. И опасно по-своему.
У нас идет опрос, но я сейчас его уже завершу по поводу Фейгина. Здесь голоса разделились. Вы считаете, что Фейгин убивал людей? Задан был такой вопрос. Да, но это ничего не значит. 27%. Да, нужно судить 30%. И нет, не убивал 44%. Еще в чате мне пишут, что как я могу говорить так о докторе Волне, уважаемом человеке. Да, для меня доктор Волна – это уважаемый человек, и я безмерно благодарен тому и выражаю крайнее уважение ему как человеку, который спасает жизни украинцев, жизни украинских военнослужащих. И это мое уважение. Но, тем не менее, я не могу не говорить о других вещах, которые сопровождают жизни и биографии этих людей. Так, давайте тогда, у нас остается совсем мало времени. Ну вот одна еще тема, она достаточно интересная. И вы включились в тот диалог, когда обсуждался пост Леонида Парфенова, который опубликовал призыв донатить семьям в Белгородской области с детьми, которым требуется кислородный аппарат, которым требуется постоянно кислород, потому что в Белгородской области проблемы с энергоснабжением, нет электричества, а эти кислородные аппараты должны работать, чтобы спасать детские жизни. Речь шла о 5 семьях в Белгородской области. И возникла дискуссия, а вообще, насколько уместны такие призывы, в то время как
В то время как Киев сейчас
десятки
превращен
тысяч,
в некое подобие блокадного Ленинграда,
да.
когда люди умирают уже не от голода, а от холода, реальный холодомор, все вот эти вот призывы как-то вот сочувствовать, да, вот гражданам фашистского государства совершенно неуместны. Потому что, да, вот в 1944 году и в начале 1945 тоже бомбили нацистское государство и страдали мирные жители, и тоже, может, какие-то гуманисты хотели бы собирать для них гуманитарную помощь, но вот такое вот следствие преступлений этого вот нацистского режима было, что по-другому с ним было не справиться никак. И не может Украина защищаться вот так вот абстрактно, чтобы еще вот только не дай бог, чтобы вот никто в России еще не пострадал. Да там, конечно, должны были бы быть ответные удары. Вот за замороженный Киев надо было бы устроить ответную акцию, чтобы была заморожена Москва. Может, тогда бы у кого-то чего-то там в головах бы образовалось. У украинцев просто этих ресурсов нет. Им это Запад не дает. И совершенно неуместно вдруг вот вспоминать, вот тоже вот это все благородство проявлять, да еще и человек, который в политической миграции находится, пока Украина в таком вот положении. Неуместно. Мог бы частную инициативу проявить, там сам по себе, раз тебе так жалко. А вот давайте вот скидываться-то еще. Мы вот политэмигранты там на Западе, а то белгородцев очень жалко, а украинцев не жалко, которых убивают каждый день. Как вот мне там мне написали, что вот там вот если сейчас не оказать помощь, кто-то может до победы Украины не доживет. А сколько уже украинских детей не дожили до победы Украины? И не потому, что их бомбили, а потому, что вот с голоду могли умереть. Или вот сейчас вот замерзнуть. Потому что вот почему-то Парфенов хочет помогать белгородцам, а не киевлянам. Неуместный
Но вы
пост.
же понимаете, что речь идет о конкретных семьях, о 5 семьях.
И о конкретных, и все равно все это прозвучало. Вот такие же семьи есть и в Украине, такие же вот семьи, такие же пострадавшие есть, и даже здоровые, может быть, дети. А сейчас они еще и без рук и без ног оказались многие. Ну вот что-то вот очень жалко вот именно вот этих вот. Ну там, это аналогия, там, кстати, с нее и начинался этот пост у Мальгина. Он был, когда к профессору Преображенскому приходит эта делегация со Швондером. Вот купите в пользу голодающих детей Германии журналы. Что вам, детей не жалко? Детей жалко, но журнал покупать не буду. Но неуместно все это, конечно, очень выглядело. Можно меня осуждать? Да, вот за такое вот расчеловечивание, как так можно? Но это все очень удобно, вот так вот сочувствовать. А главное, чтобы вот поскорее прекратилась война и поскорее был мир, а вот как-то вот сам по себе. Но не получится по-другому. Без вот военной силы невозможно победить агрессивную вот эту вот сущность имперскую. москвоцентричного государства, вот этой вот империи путинской на сегодняшний день, которая просто возродилась из бывшей советской, а советская из бывшей царской, и пока она не прекратит свое существование, вот разделенное на части, это все равно будет угроза миру. Это вот такая проблема под названием Россия, которой просто не должно быть.
На ваш взгляд, а Парфенов чем руководствовался, когда опубликовал этот пост, и вообще почему этот пост, на ваш взгляд, появился в его соцсетях?
Ну вот я не буду сейчас лично про Парфенова, но я вижу среди многих политэмигрантов эту вот ностальгию, особенно среди москвичей, и это очень, наверное, важно было бы сейчас для Путина, чтобы кто-то вернулся с покаянием, что вот я что-то заблуждался. Вот Латынина, например, один из таких вот, наш бывший с вами коллега, кстати, один из таких вот претендентов, до меня вводили в заблуждение, да, в общем-то, оказывается, все не совсем так, как я думала, чтобы тебя встретили в Москве с распростертыми объятиями, тебя амнистировали, и потом вот показывали всем, во, смотрите, вот ведь человек избавился от своих заблуждений. И такие есть, вот колеблющиеся, сомневающиеся. Надо, может, как-то вот так вот зондировать эту почву. А вот если я буду выражать такое сочувствие, как-то вот мне будет вот жалко в первую очередь своих, россиян, а потом меня простят, а то мне так вот грустно на Западе. Вот больше чего-то меня не зовут на Первый канал, где у меня была многомиллионная аудитория. Но все это печально. Но и для Кремля было бы очень важно вот найти группу таких вот людей. И Сталину это было очень важно заманить к себе обратно, например, Горького, что удалось. Хорошо бы еще Шаляпина, но Шаляпина не удалось. А Куприна удалось, когда он совсем уже был старенький и в Ленинград приехал, и можно было показывать. Вот человек раскаялся, был вроде как за белых, а теперь смотрите, как вот признал вот наш сталинский Советский Союз. Поэтому здесь вот ищут друг друга, наверное, в Кремле. И вот кто-то из бывших, ну не бывших, то есть они сейчас политэмигранты, да, а сердце дрогнуло. А вот приедешь, покаешься, тебе все простят и снова пустят тебя на Первый канал, и все у тебя будет хорошо, и будешь в своей разлюбимой Москве. Но это все как-то вот в первую очередь почему-то москвичей касается. Вот у меня такая гипотеза.
Был опрос, кому помогать, замерзающим киевлянам или больным белгородским детям. Замерзающим киевлянам 72% большинство, больным белгородским детям 28%. А вы считаете, что Парфенов подстилает соломку, чтобы вернуться в Москву?
Я не знаю, мне когда-то были очень симпатичны его передачи, но, к сожалению, я не слышал его голоса вот такого яркого, вот, чтобы он снимал фильмы про чудовищные преступления путинской агрессивной армии против Украины. Я не видел, я не слышал. Может быть, просто вот мне не повезло. А вот так вот он целиком, вот его сердце на стороне защитников Киева. Но пока что как-то хочется вот просто быть за мир. Таких много. Вот главное, чтобы война прекратилась. Главное, чтобы кровь перестала проливаться. Чего вот Украина не капитулирует? Как всем стало бы хорошо? Такая позиция тоже есть. Главное, чтобы вот, ну да, ну придется чем-то пожертвовать, вот независимостью, свободой, но зато ведь людей перестанут убивать. Просто все эти преступления не заканчиваются. Вся вот эта политика умиротворения с Гитлером, ведь тоже никто не погиб, когда Гитлер захватил Судетскую область. Вот зато не началось войны, как им тогда казалось, в 1938 году, большой. А потом она все равно началась, потому что агрессоры пытались умиротворить. Ну, то же самое с Путиным происходило, когда он захватил Крым. Никто не погиб, вроде бы, да, а потом все это вылилось вот в нынешнюю чудовищную войну. И поэтому здесь вот все вот это такое заигрывание, ну, мне не нравится.
Это было особое мнение Максима Кузахметова. Максим, спасибо.
Спасибо, до свидания.
Счастливо.